Радио «Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Идея президента России Владимира Путина о системе гарантий безопасности новая. Она не обсуждалась на встрече с лидером США Джо Байденом в Женеве, но может быть поднята на онлайн-саммите. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин озвучил этот вопрос на расширенной коллегии МИД России, дав соответствующее поручение главе внешнеполитического ведомства. Песков ранее сообщал, что переговоры двух президентов могут состояться до Нового года. Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей на реконструкцию театра кукол в Симферополе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее в Следственном комитете сообщили агентству, что в отношении Новосельской возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Ее уже допросили и предъявили обвинение. Глава МИД Беларуси Владимир Макеев заявил, что в Евросоюзе многие не заинтересованы решать миграционный кризис и другие общие угрозы, например, создание очагов военной напряженности. По его словам, об этих проблемах нужно говорить открыто, а не обвинять ту или иную сторону. К сожалению, мы такой открытости, искренности и реальной заинтересованности со стороны наших западных партнеров не видим, заявил Макеев. 4 польских солдата пострадали за минувшие сутки в результате стычек с нелегалами на границе с Белоруссией. Об этом заявила журналистам официальный представитель пограничной стражи Польши Анна Михальская. В начале недели беженцы перебрались в пункт пропуска на белорусско-польской границе. Во вторник они предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств. Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель перед переговорами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выступила за сохранение диалога Трансатлантического союза с Россией, несмотря на похолодание в отношениях. Меркель также отметила, что обсудит с генсеком ситуацию на границе России с Украиной, а также миграционный кризис на границах Белоруссии с Евросоюзом. Министр внутренних дел Великобритании Прити Паттел объявила исламское движение «Хамас» полностью запрещенным за террористическую деятельность. «Наше правительство привержено борьбе с экстремизмом и терроризмом вне зависимости от того, где это происходит», написала Паттел в Твиттере. Военное крыло «Хамас» было признано в Британии незаконным в 2001 году. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Так, мы продолжаем вам рассказывать о том, что в Китае фиксируют резко возросший запрос общества на патриотизм. Многие по-разному объясняют, политологи, китаеведы по-разному объясняют, почему так происходит. Одни говорят, что это свидетельство или это происходит из-за разлада в отношениях Пекина и Вашингтона. Другие говорят о том, что китайцы обратили внимание на свою страну в таком формате после того, как Китай совершил экономический рывок, и изменения, которые произошли за последние 10-20 лет в экономике Китая, значит, и в жизни простых людей не настолько очевидны, что нет никакого смысла обращать свои взоры на те же западные страны. Действительно ли это так? На чем основан китайский патриотизм, который иногда перерастает в китайский национализм? И применим ли опыт современного Китая, например, в России? Поговорим об этом с руководителем Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы думаете, в чем причина такого резкого, взрывного запроса китайского общества на тех же, например, блогеров, которые... Это тебе не какие-то правительственные структуры, это обычные люди, которые не получают деньги напрямую, да, за свои... Почему? Почему они пользуются популярностью? 6,5 миллионов подписчиков у этой девушки, которая говорит, я люблю Китай, а я не люблю Запад.
Ну, понимаете, Китай это немножко... Китай, во-первых, начнем с того, что там в Китае 1 411 000 000 человек населения. И, соответственно, у любого блогера может быть очень большое количество подписчиков. Причем она или исчисляется в миллионы человек. Но это, так сказать, как бы количественный вопрос. Теперь качественно. Почему в Китае такой рост патриотизма? Дело в том, что когда в 1978 году в Китае начиналась реформа, жизненный уровень Китая, среднего китайца был крайне невысок. Это 60 юаней в месяц средняя зарплата рабочего, это 18 юаней в месяц доход китайского крестьянина. В Китае практически были очень мало километров асфальтированных дорог, практически почти не было машин, все ездили на велосипедах, все китайцы носили вот эти однообразные хлопчатобумажные куртки, вот, практически на любые товары были талоны. Вот, и прошло 40 лет после реформы, даже более 40 лет. И что мы сегодня видим? По улице вся ездит на железные дороги, где-то 100, 140 тысяч километров железных дорог, более 30 тысяч километров – это высокоскоростные железные дороги, вот где из Шанхая до Пекина можно добраться за 4,5 часа, в то время как раньше люди тратили больше суток на поездку из Пекина в Шанхай на поезде. Раньше всего было, все было в дефиците, сейчас товаров больше, чем людей. Смартфонов в Китае производится в два раза больше, чем вообще общая численность населения Китая. И Китай не знает, куда девать. То же самое с автомобилями. Количество автомобилей, зарегистрированных в Китае, где-то, если посчитать количественно, то в принципе на каждые 5 человек...
Андрей Владимирович, извините, автомобиля. Я понял уже, что вы можете долго перечислять успехи Китая. Но
да
скажите
нет,
мне...
Дело не том. Самая главная проблема идеологическая.
Да.
И вот на этом фоне... Когда ведется огромная идеологическая работа, когда в Китае на сегодняшний день вот эта проблема идеологии, там есть КПК, есть Коммунистический союз молодежи Китая, ведется идеологическая работа, и на этом фоне экономических успехов, естественно, идеология намного легче работать с людьми. И народ, естественно, заинтересован именно в продолжении этой политики, когда жизненный уровень населения резко вырос. У меня много знакомых китайцев, которые приезжали к нам в Москву, нам сюда, в Россию, на стажировку в 80-е годы. Они смотрели, как живет тогда советский народ. Это был конец 80-х годов, там машины, дачи, квартиры. И говорили, интересно, мы сможем ли мы при нашей жизни иметь то, что имеет сегодня средний житель города, допустим, Москвы, Новосибирска, Владивостока. И думали, что не, вряд ли не получится. Однако, когда вот я беседовал уже с ними где-то в 10-е годы до коронавируса, они сейчас обратили внимание на то, что их жизненный уровень, собственно говоря, где-то даже и выше жизненного уровня среднего россиянина.
Теперь граждане России будут приезжать в Китай, чтобы посмотреть,
да,
как...
Да, будут пока
как,
не...
Да. А, Андрей Владимирович, вот смотрите, у меня ребенок 12 лет, поэтому я волей-неволей представляю, о чем российские блогеры вещают. А вещают они о том, как проходят какие-то игрушки, как, не знаю, просидели в стеклянном кубе.
В Китае тоже такие есть.
2 на 2. Это... Вот, и... В связи с этим у меня вопрос, а возможно ли в России нечто подобное, что появится какой-то молодой человек, который будет продвигать государственные идеи, который, не знаю, будет, условно говоря, критиковать Америку, превозносить Россию, у него появятся миллионы подписчиков, или пока наша страна для этого не созрела? Вот я, честно говоря, себе с трудом представляю такого блогера, а вы?
Нет, ну блогеры у нас есть, и разные блогеры, но у них разные позиции. Я не говорю, что все, так сказать, прославляют Америку, но есть позиция, что надо все-таки больше ориентироваться на Россию, на российские интересы. Дело самое главное, наша проблема в том, что у нас, вот мое мнение, нет государственной идеологии. Вот кто вы можете назвать основные характерные черты нашей государственной идеологии российской? Я не могу, например. Вот. А в Китае есть такая, это КПК. Это КПК, вот сейчас недавнее решение 6-го пленума ЦК КПК, где было, по сути дела, изложено, ну, так сказать, на 70 страницах, если в переводе с китайского на русский, на китайском, например, 40 страниц текста. изложена вся история Коммунистической партии Китая за 100 лет, с 1921 года, все успехи и поражения, которые терпел Китай. И там прямо говорилось, где были, допускали Китай ошибки. Это и большой скачок, и народные коммуны, и культурные революции, и где Мао Цзэдун ошибался, вот, и где Дэн Сяопин ошибался. Это реформы 80-е годы как шли, что это привело к событиям на пути Тяньаньмэнь.